Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, и действительно в эфире Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы атеисты, люди, которые отрицают Бога, могли поставить нам любой вопрос, который кажется им смертельным для христианской веры, и также люди, которые, может быть, не являются атеистами, которые столкнулись с такими вопросами, пока не нашли на них ответов, тоже добро пожаловать. И вы можете ваши вопросы присылать нам на Viber, WhatsApp, +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96. Можно также присылать вопросы на наш сайт Teos.fm, и там же нас можно с удобством слушать, и можно присылать напрямую на мой почтовый адрес asksergey@list.ru, asksergey@list.ru. Asksergey – последняя буква Y, как русская U. И я напомню, что наша передача, вот эта конкретная передача и Радио Теос в целом, существует благодаря поддержке наших радиослушателей. Как эту поддержку оказать? Вы можете набрать Радио Теос, там вы окажетесь на нашем сайте в целом. Или если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, наберите «Радио Теос Худиев», и вы окажетесь сразу, первая же ссылка будет вести на страничку вот этой передачи. Итак, вот у нас есть несколько вопросов, на которые не успел ответить в прошлый раз. Вот Станислав пишет. «Несмотря на так называемые неизменные законы природы и предыдущие состояния системы, монета выпадает то орлом, то решкой. У одних и тех же родителей рождаются разные дети с уникальными узорами на пальцах и радужной оболочкой глаз. Чем неизменные законы природы и предыдущие состояния системы могут помешать появлению уникального процесса мышления автономного активного агента, обладающего памятью, чтобы принимать решения сознанием дела, то есть свободой воли в понимании диалектического материализма? Чего бы это мышление было сверхъестественным?» Ну, с того, что, понимаете, вы можете уговорить голубоглазого человека, чтобы он стал черноглазым? Ну вот, не при помощи там, вот есть там некая биологическая данность. У человека, допустим, там голубые глаза. Вы развиваете линию аргументации, чтобы его глаза сделались черными. Что-нибудь выйдет из этого? Я думаю, нет, потому что цвет его глаз определяется биологически, он определяется определенными законами природы. При этом у него может быть черноглазый брат, сколько угодно, конечно, но цвет его глаз определяется чисто природными причинами, и мы не можем на него воздействовать аргументацией. Поэтому мышление, оно лежит в совершенно другой причинности, в совершенно другой плоскости, чем там, цвет глаз, например, или папиллярные узоры на пальцах. А папиллярные узоры могут быть уникальными сколько угодно. Но особенность мышления не в том, что оно уникально. Особенность мышления в том, что оно не подчинено материальной причинности. Вот если все ваши акты мышления и произволения подчинены материальной причинности, свободной воли у вас нет, и мышления у вас тоже нет, потому что мышление предполагает неизбежно ряд актов свободной воли и предполагает, что мы делаем выводы из предпосылок, то есть наши выводы определяются ментальной, а не физической причинностью. Поэтому то, что в материальном мире могут возникать какие-то непредсказуемые вещи, как форма облаков постоянно меняется, там люди рождаются с разным капиллярным узором, это не отвечает на наш вопрос, совершенно не решает проблемы. Если материализм верен, то свободной воли не существует. Если не существует свободной воли, не существует и мышления. Его еще по ряду причин не существует, но достаточно одной свободной воли. В случае конфликта ценностных стандартов поведения в разных обществах достаточно сформулировать тем или иным способом... А, это было уже, единый унифицированный стандарт. Ну, вы же не сможете обосновать, а почему именно этому вашему стандарту люди должны повиноваться. Леонид. Брак с точки зрения христианства настолько серьезно, что разводиться можно только в крайних случаях, а если молодые совсем люди со своими проблемами и вообще, как оказалось, этого не хотели. Если жена пилит и не любит, а муж мало зарабатывает и пьет. А мужу прекратить пить и искать возможность заработать больше, жене перестать его пилить. Это же вопрос личных усилий. Понимаете, человек обладает свободной волей, человек контролирует свое поведение. Человек может изменить свою личность, он может изменить свой характер, он может изменить свое поведение. И когда люди считают, что вот их поведение – это что-то от них независящее, там, я мало зарабатываю и пью, потому что, не знаю, какие-то меня к этому принуждают внешние силы, но он будет несчастен в любом браке. Он просто не смог, такие люди не смогут выстроить отношения с кем бы то ни было. И поэтому брак – это, конечно же, испытание, и мы в браке растем, мы растем в испытаниях. И для начала нужно прекратить употреблять спиртное немедленно. Когда человек прекращает употреблять спиртное, у него проясняется в голове. Когда у него проясняется в голове, он начинает видеть, как ему поправить свое финансовое положение, какую ему освоить профессию, чем ему заняться полезным. Ну и, конечно же, жене нужно изменить свое поведение, потому что женщина, которая пилит, ну, она будет жить в бедности. Это обязательно она будет жить в бедности. Это непременно она будет жить в бедности, потому что жена, которая пилит мужа, у нее муж ничего не заработает. Понятно, она для этого делает все, что в ее власти. Конечно, потому что это абсолютно обескураживающее поведение, когда человека пилит его собственная жена. Но это их выбор. Им нужно задуматься о том, как менять их поведение, а не о том, как расходиться. Поэтому, понимаете, тут развод и не решит никакой проблемы. Все те черты характера, которые разрушали вот этот брак, они будут разрушать и следующий. Когда у человека есть какие-то проблемы внутренние, ну, понимаете, тут нужно расти над собой, нужно менять свое поведение, нужно искать, как мне поступать мудро. И в этой ситуации нужно выстраивать диалог друг с другом. Нужно как-то налаживать отношения. Он может ей объяснить, что, знаешь, мне не помогает больше заработать то, что ты мне пилишь. Вот не помогает совсем. Вот вообще там пилить мужа – это хороший, достаточно работающий, там, не на 100%, но достаточно эффективно работающий способ – получить низкооплачиваемого пьяницу в качестве мужа. Вот это максимально мешает ему выйти из этой ситуации. С другой стороны, мужчина должен осознать свою ответственность и принять, что ему самому следует прекратить пить. И когда он прекратит пить, ему легче будет как-то найти и более подходящую работу. Другое дело, что не следует иметь нереалистических требований. Понятно, что тут заводов, газет и пароходов не будет. Особенно в молодости, когда у человека нет высокой квалификации, нет большого опыта, нет связи. Это все нарабатывается с годами. Но какой-то реалистичный достаток иметь можно. Эльдар, я уже месяц не вижу от вас меняемых аргументов в пользу объективного нравственного закона. В пользу субъективного, да, но субъективную мораль атеизм не отрицает. Нет такой вещи, как субъективный нравственный закон. Субъективно есть наши требования друг к другу. Это когда там какие-то люди ко мне выходят и выкатывают всякие претензии. Там приходят коммунисты и говорят: «Сергей, ты должен бороться за торжество коммунизма во всемирном масштабе». Там приходят там эти расисты и говорят: «Сергей, ты должен почитать за великую мерзость межрасовый брак». Потом приходят какие-нибудь там еще борцы за еще какой-нибудь светлый путь, и еще что-нибудь меня уверяют, что я им должен. Разве должен кому-то жизнь? Это просто разные группы людей, у которых есть ко мне разные требования, которые я совершенно не обязан повиноваться. В атеистической картине мира не существует объективного нравственного закона, и, следовательно, любое требование формата «ты должен» оно бессмысленно. Любое требование «ты должен» на самом деле означает «мы хотим». Вот у нас есть такое желание. Но, собственно, «ты должен» именно. Вот этого невозможно, такого требования невозможно поставить при атеизме. Если человек как Маугли растет, то зверем становится, а становится им для того, чтобы адаптироваться в мире зверей, выгоднее быть зверем, не иметь нравственности. Но в обществе людей она есть. Вопрос, который ставится, откуда она возникла, раз животным она невыгодна. Первые люди, видав войны, стали о чем-то договариваться, чтобы не поубивать друг друга. Для того, чтобы договориться, должна возникнуть речь, то есть слово. Вопрос о нравственности переходит в вопрос возникновения речи, как логоса мысли. Нет, это не так. Это не так. Это часто возникающая путаница между вопросом о происхождении нравственных требований как таковых и вопросом о должности. Допустим, примем, что наши предполагаемые обезьяноподобные предки, чтобы не поубивать друг друга, чтобы эффективно взаимодействовать и чтобы побить соседнее племя, они установили внутри себя определенные правила поведения. Вот, там, племя, где есть взаимовыручка, где ценят опыт старших, где уважают законные права друг друга, оно более сплоченное, оно там больших добьется успехов. Но какие обязательства следуют для меня из этого? Понимаете, из того, что где-то кто-то выработал какие-то правила поведения, не следует, что обязан повиноваться. Ну, смотрите, вот есть убийство чести. Вот в некоторых культурах считается, что если женщина из семьи впала в буд, вернее, на нее упало подозрение, что она впала в буд. Там не факт, что реально впала, хотя бы подозрение. Мужчины из этой семьи ее обязаны убить, чтобы снять позор с семьи. Это обычай, который сложился веками, это результат их социальной эволюции. Мы должны, этот обычай нас обязывает к чему-то, мы должны это обычай принимать. Но, наверное, нет, мы его не примем. Ну, при том, что, ну, конечно, он выработался в обществе. Конечно, общество его придерживается. Общество серьезно давит на людей, чтобы они его исполняли. Но мы говорим дурацкие обычаи, не будем его придерживаться. То есть для нас требования общества не являются абсолютным. Мы иногда одобряем, как раз и хвалим, находим нравственными людей, которые выступали против своего общества. Там, немецкие антифашисты, например, там, противники рабства в Штатах в XIX веке. Мы часто хвалим именно тех, кто был против общества. Поэтому общество не является высшим авторитетом. И из того, что в обществе сложились какие-то правила, конечно же, никак не следует, что мы должны этим правилам повиноваться. Маугли доказывает неосмысленное рефлекторное подражание, в каком-то смысле мозг всех людей, бортовой управляемый компьютер, наши мысли, рекомбинации поступающих потоков информации, благодаря случайной самоорганизации все возникло. Нравственность возникла эволюционно, постепенно. Я должен соблюдать нравственность, потому что я зависим от общества. Нет, не поэтому. Ну, смотрите, вот приводил уже этот пример. Ну, там такой был немецкий лютеранский пастор Дитрих Бонхёфер. И он жил во времена нацизма. И нацисты, они конкретно под себя подминать стали лютеранскую церковь. Там приняли, например, арийский параграф, чтобы всех пасторов еврейского происхождения повыгонять. Ну и так далее. В общем, всячески давили. А Бонхёфер, да, ну и какая-то часть лютеранских служителей, она решила, что, ну, плеть обуха не перешибешь, ну что. Они просто покорились этому. Бонхёфер попер против. Вот что он был должен? Вот его общество от него требовало принять всю гитлеровскую программу. Бонхёфер ни разу не еврей, он там вполне себе белокурый ариец. От него общество хором требует, должен принять программу Гитлера. А Бонхёфер говорит, не буду принимать там, я вот считаю это противным Богу, значит, пошли все вон. То есть человек конкретно выступил против своего общества, против своего окружения. Проявил большую несговорчивость и упертость против своего общества. Хотя, конечно же, он от него зависим был. Это общество его повесило в конечном итоге. Но мы считаем, что он нравственно поступил, выступая против своего общества. Поэтому нет, конечно, общество не является высшим нравственным авторитетом, и мы не должны в любом случае повиноваться именно обществу. Ну и более того, разговоры про то, что я завишу от общества, поэтому должен ему повиноваться, они вообще довольно бессмысленны. А почему должен-то? Ну, не знаю, какой-нибудь там Пабло Эскобар, который был наркобарон, выстроил себе империю, жил во дворце, наслаждался властью, огромными деньгами, всеми удовольствиями, которые ему могли доставить за эти деньги. А более того, он там какие-то деньги еще тратил на помощь бедным, строил жилье для бедняков. Он был очень богатый. Его за это люди благодарили и прославляли, обожали просто. Он-то шел против своего общества. И что с ним случилось-то плохого? Ну, убили в итоге, но, знаете, там местность такая, могут убить абсолютно мирного человека. Поэтому общество не является высшим авторитетом, и люди, которые не повинуются обществу, не всегда погибают, иногда не добиваются успеха. И послушание обществу в любом случае – это конформизм, а не нравственность. Вот те люди, которые там приняли арийский параграф и повесили себе на алтарь в церкви большую свастику, они подчиняли своему обществу. А вот те люди, которые уперлись с Бонхёфером и не захотели – они как раз выступали против общества. И мы их одобряем. То есть общество на самом деле не является высшим авторитетом, и мы его не слушаемся, и считаем правильным не слушаться. Еще раз, Алим, еще раз, реинкарнирует сознание душа, как же она не связывает вас с прошлой жизнью другим человеком, если вы свободны вспомнить себя, и духовные практики этому обучают. Но в общем случае мы же не помним предполагаемую нашу прошлую жизнь. Но допустим, что духовная практика обучает нас вспомнить некую прошлую жизнь, но в любом случае это как если бы чужие воспоминания нам были имплантированы. То есть наше преемство с предполагаемым прошлым, предполагаемыми нами в прошлых жизнях, оно разрушено. Вот я не помню предполагаемых своих прошлых жизней. Вы говорите, но если ты будешь практиковать практики, ты, может быть, вспомнишь. Но чтобы практиковать практики, я заранее должен поверить в то, что у меня существует прошлые жизни. И в таком случае я не смогу отличить наведенные воспоминания, которые я внушил себе, от реальных. Пока что мы имеем, это то, что у меня нет общих воспоминаний, нет общей личной истории, нет общей личной идентичности с моими предполагаемыми реинкарнантами из прошлой жизни. И это значит, что мы с ними просто разные не связанные личности. Что происходит не переселение моей личности куда-то, а происходит просто мое исчезновение в момент смерти, а потом нарождается какой-то новый человек совершенно новой личной историей, который с чистого листа опять начинает свою жизнь. И предположение, что если практиковать духовные практики, ты вспомнишь свои прошлые жизни, оно не решает проблемы ни в малейшей степени. Мистер Фримен, ваши рассуждения о проблемах реинкарнации навели меня на мысли о проблемах в соответствии этих же проблем в библейской картине мира. Людям, как и мне, так и вам, часто снятся сны, в которых они создают себя более-менее и делают там всякие дела, которые вызывают отропь и недоумение после того, как они проснутся. Представьте себе, что за поступки во сне человек нес бы ответственность. Человек может сказать, что во сне он сам не понимал, что он делает, и поэтому судить его нельзя. Не получается ли аналогичная ситуация, когда душа очнется после смерти? Как ее можно судить? Нет, не получается, потому что как раз сейчас мы, пребывая, когда мы бодрствуем, у нас есть сознание, которое свобода, мы принимаем решение. Во сне мы не всегда принимаем решение. Во сне мы как бы наблюдаем со стороны то, что с нами происходит, но в бодрствующем состоянии мы обладаем свободной волей. Эльдар, вы спорите с материалистами, как заведенный, повторяя одно и то же, теперь спорите с буддистами, не изучая ни материализм, ни буддизм, а лишь поверхностно читая то и это. Вы знаете, я все-таки изучал то и другое, насколько мог. Бог в буддизме есть. Вы знаете, я боюсь, что нет. Все-таки буддизм – это не теистическая картина мира, это не теистическая религия. Некоторые буддийские авторитеты, такие как Нагарджуна, например, специально развивали аргументацию, чтобы обосновать, что Бога никакого нет. Поэтому нет, в буддизме нет Бога. И это, я боюсь, что вы просто ошибаетесь. Почему вас смущает, что только достигшие просветления помнят прошлой жизни, могут улучшаться эффективнее, чем остальные? Простите. Потому что для того, чтобы человек мог нести ответственность и делать выводы из своих прошлых косяков, он должен был бы помнить эти свои прошлые косяки в любом случае. Когда человек ничего не помнит о своих предполагаемых прошлых жизней, с ними совершенно нет связи никакой, то какое-то извлечение уроков из этих прошлых жизней невозможно. Поэтому точно там разговор, что если ты будешь долго медитировать, ты увидишь свои прошлые жизни. Ну, если долго медитировать, можно много чего увидеть. Но что бы это доказывало? Для того, чтобы медитировать, я должен заранее поверить в то, что прошлые жизни существуют, и намеренно стремиться их увидеть. И тут может возникнуть самогипноз и самовнушение просто. То есть будет очень простое объяснение, почему так происходит. Так, буддизм учит, как стать просветленным, вспомнить прошлые жизни, улучшаться, изучайте буддизм, оставьте свое ложное жестокое учение с Богом, садистом или игроманом, и кто там у вас. Ну, я еще раз замечу, что мне кажется, что ваше познание буддизма все-таки недостаточно. Я боюсь, что буддизм – это именно не теистическая религия, и никакого Бога там нет. Игорь, ответ на вопрос, что первично, который еще называют основным вопросом философии, ну, Владимир Ильич Ленин так называл его, был дан другими науками – медициной, нейрохирургией и физикой. Медицина показала, что восприятие человеком действительности зависит от тех процессов, которые происходят при взаимодействии с ней телом. Его можно с легкостью поменять, если нарушить работу определенных процессов в человеческом теле. Это полностью исключило то, что мир является лишь порождением человеческих фантазий. Физика показала то, что материальный мир отлично справляется без человека и какого-либо создателя. Он сложен по своей структуре, по большей части развивается непоследовательно, а хаотично. Раскрыла эта наука противоречивый характер природы, ее постоянную изменчивость. Социология, что восприятие мира человеком формируется средой и обществом, в котором он находится. Таким образом, любые материальные логичные подтверждения существования Бога были стерты, как показывает биология, когда из неживого возникло живое, тоже исключает Бога. Я боюсь, что это просто набор деклараций, которые никак не подтверждены и никак не обоснованы. Относительно того, что первично, что нейрохирургия дала ответ. Ну, вот, например, Джон Эклс, нейрохирург, лауреат Нобелевской премии, немножко больше разбирается в нейрохирургии, чем мы с вами. Он был дуалист. Он, будучи профессиональным нейрохирургом, лауреатом Нобелевской премии в области нейрохирургии, не был он материалистом, он был дуалистом. Он считал, что душа и мозг, они взаимодействуют. Что касается того, что на восприятие человека мира, на его поведение оказывает влияние воздействия на его тело, это было известно задолго до появление медицины, ну, например, опьянение, мы знаем, воздействует, меняет восприятие мира. Высокая температура меняет восприятие мира. И это отлично согласуется с христианским представлением о душе и теле, потому что между душой и телом существует взаимодействие в обе стороны. То есть мы не находимся в теле, как водитель в машине. Это аналогия, которая иногда приводит, она ложная. Мы глубоко связаны с нашим телом. Мы в него встроены очень глубоко. И, конечно же, состояние тела оказывает на нас влияние. И это совершенно естественно ожидаемо в христианской картине мира. Как и обратное состояние души. Например, эффект плацебо. Когда человека уверяют, и он этому верит, что ему дают какое-то мощное вообще лекарство, ему становится лучше реально, хотя ему дают пустышку. Ну или эффект ноцебо, когда человек уверен, что он отравлен страшным ядом и умирает, хотя он ничем не был отравлен. Душа воздействует на тело, тело воздействует на душу, так устроил Создатель. И то, что состояние тела отражается на душе, это абсолютно предсказуемо, очень хорошо вписывается в христианскую картину мира. Физика показала, что материальный мир отлично справляется без человека, без какого-либо создателя, сложен по своей структуре, назывался хаотичным. Простите, сложен по своей структуре или хаотичным. Наука существует благодаря тому, что мир упорядочен. Невозможно научно описать хаос, на то он и хаос. Описать можно порядок. И есть в мире то, что, по-моему, Юджин Винер его зовут, венгерский математик, назвал непостижимой эффективностью математики. То, что мир упорядочен и имеет математическую структуру, что математические теории, которые первоначально создавались как игра ума, которая не имела никакого отношения к реальности, они потом оказались востребованы для описания физической реальности. То есть мир-то как раз упорядочен, он имеет логическую структуру. Эта логическая структура может быть понята людьми, описана на языке математики. Мир не хаотичен. Был бы он хаотичен, никакой науки бы не существовало. Наука занимается ровно тем, естественной наукой, что она описывает порядок, логос в мире, законы, которые в нем действуют. Поэтому как раз наука не просто показывает логичность мира, она исходит из этой логичности как из необходимой своей предпосылки. Что мир обходится без какого-либо создателя, как вы это решили. Ну, каким образом? Вот эта фраза как совершенно не раскрыта. Мир возник, как нам говорят космологи, порядка 13,7 миллиардов лет назад. И мир не вечен. Мир нуждается в причине, которая находится вне его. И это неизбежно. Как этот мир может обойтись без причины? Нет, я такого не слышал от, собственно, ученых. Социология, что восприятие мира человеком формируется средой и обществом, в котором он находится. Ну, несомненно, каждый из нас принадлежит к определенной культуре. Конечно, мы говорим на языке, мы являемся наследниками определенных взглядов, картин мира. Как бы это отрицало бытие Божие, я не очень понимаю. Любые материальные и логические подтверждения Бога были стерты. Каким образом? Простите, это просто декларация, за которой ничего не стоит. Как показывает биология, когда из неживого возникло живое, биология этого еще не знает. Сейчас никто не знает, как возникла жизнь. Об этом там люди бьются, выдвигают разные гипотезы, прилагают огромные усилия, но пока не ясно, потому что первая ДНК или хотя бы первая РНК должна обладать очень сложной структурой, чтобы быть живой. Там еще нужна живая клетка, чтобы эта структура работала внутри. Но пока что это не открыто. Если откроют, это не будет доказательством того, что Бога нет. Бог может действовать через естественные процессы, от чего бы ему не действовать. Но пока что не открыли. И для Энтони Фу, известного атеистического философа, именно сложность первой ДНК и была одной из причин, которые побудили его признать бытие создателя. Александр пишет: нет ни добра, ни зла, это лишь субъективное суждение. Зависть в одном случае грех, а в другом великое благо. Бизнес, который крутит экономика, дает рабочие места, налоги и хорошую жизнь. Прелюбодей может быть моральным уродом, а может быть носителем иной культуры. Мораль и нравственность – это логичный императив, вытекающий из необходимости сосуществования. Не нужны лишние конструкции. Терроризм – это ужасно, но для носителей некоторой морали это священная война. А Вася Пупкин обязан обществу, потому что он от общества попадет и судим будет по тем критериям, которые выработались веками. Если нет ни добра, ни зла, а это лишь субъективное суждение, любые упреки или похвалы бессмысленны. Вы вот говорите, там, терроризм – это ужасно. С какой стати это ужасно? Кто решил, что это ужасно? Террористы не считают, что это ужасно. Понимаете, в чем дело? Атеизм – это мировоззрение, которого невозможно придерживаться последовательно. Атеисты – это люди, которые сначала вам говорят, что не существует объективных разных суждений, а потом, не переводя дыхание, начинают высказывать вам упреки, обвинения, так, как если бы объективные нравственные ценности существовали. И существовала объективная нравственная должность. Всякий раз, когда вы кого-то хвалите или порицаете, вы неизбежно исходите из того, что человек должен поступать определенным образом, что существует объективное долженствование. Понимаете? Вот всякий раз, когда я, например, читаю там статью какого-нибудь атеиста, и атеист говорит, церковники там ужасные люди, они там, не знаю, обманщики и негодяи. А мне хочется спросить, вы что же хотите сказать, что быть обманщиками и негодяями плохо, неправильно, что люди должны быть честными и добрыми? И если да, кто так решил, кому должны? Вы же сами считаете, что нет никаких объективных критериев нравственности. Если нет объективных критериев, с точки зрения чего вы порицаете церковников? Поэтому невозможно быть последователем атеистом. Атеизм, он начинает сыпаться, как только атеист начинает кого-то в чем-то упрекать. Мораль, нравственность, логичный императив, вытекающий из необходимости сосуществования. Нет, конечно. Ну, смотрите, вы опять, как и другие наши слушатели, возникает та же точная ситуация, когда вы путаете конформизм и нравственность. Конформизм говорит, что да, вот если ты не психопат, ты хочешь жить в обществе нормально, ты хочешь жить в безопасности, ты хочешь жить в достатке, ты должен быть законопослушным, тихим гражданином с хорошей репутацией, которого охотно берут на работу. Это может частично совпадать с нравственностью. Потому что конформизм говорит, не укради. Плохо будет, ты в тюрьму сядешь, ты репутацию свою погубишь, ты работы потом хорошие не найдешь. И нравственность говорит, не укради. Но очень часто конформизм и нравственность расходятся. Тот же там, антифашист, там, Манхёфер, он же выступал против своего общества, и это общество его в итоге повесило. Общество на тот момент пришло к такому выводу, что всех евреев надо истребить, а против славян повести завоевательную войну. Ну, такие были представления в обществе на тот момент. А фюрер, он, значит, он гений, и всем будет с ним хорошо. Это общество так решило, и некоторые люди сказали, что нет, мы не будем. И мы понимаем огромную разницу между конформизмом, потому что конформисты в то время горячо поддерживали партию фюрера. И нравственность, потому что нравственные люди как раз были против. Поэтому повиновение обществу и нравственность – абсолютно разные вещи. Могут иногда совпадать, могут не совпадать, но это не одно и то же. Момент. Наконец-то вы начинаете понимать, что никто никому ничего не должен предъявлять нравственные претензии в том числе. В рамках атеизма, да, никто никому ничего не должен. Предъявлять нравственные претензии бессмысленно. Другое дело, что атеисты, как и все люди, постоянно говорят о том, что люди друг другу должны. Вы должны соблюдать права других людей. Вы должны уважать наше право там, не быть верующим. Постоянно я читаю о нравственных претензиях, которые атеисты высказывают людям, верующим, друг другу, там, всем и постоянно. Ну вот там у Докинза в фонде «За разум и науку» там был помощник, который его обворовал. Ну, бывает. Где угодно бывает. Не только у Докинза, конечно. Но он же этому помощнику предъявляет нравственные претензии. Он же говорит, что вот как плохо. Я ему доверял мерзавцу такому, а он меня обворовал. Но для того, чтобы предъявлять какие-то нравственные претензии, нужно исходить из универсального нравственного закона. Из того, что люди должны поступать определенным образом. Но если вы последовательный атеист, вы этого делать не можете, потому что у вас нет никакого универсального нравственного закона. Игнат, я не верю в нравственные законы Бога, я повинуюсь обществу его законам, в котором сейчас все так и у всех так, не сочиняясь лишние сущности, осуждаемые из субъективных приказов. Прекрасно. То есть при национал-социалистическом режиме вы бы ходили, там кидали зигу и горячо поддерживали фюрера и сдавали бы в гестапо своих соседей, замеченных в антифашистских настроениях. Я правильно вас понимаю? Ну, это же было общество, у него были такие требования. Если вы считаете, что все-таки нет, ну, давайте тогда признаем, что вы бы не повиновались обществу. Что, возможно, ситуация, в которой вы против общества восстанете и будете в этом самом восстании правы. Осуждаем из субъективных предпосылок, а субъективные предпосылки не могут быть основанием для осуждения. Понимаете? Субъективно, не знаю, я не люблю вареную свеклу. Не знаю я почему, но как-то у меня так с детства сложилось, что я ее не люблю. Делает ли это других людей обязанными воздерживаться от вареной свеклы? Я думаю, нет. Могу ли я показать пальцем и сказать: «Ах, ты ж негодяй такой, ты ешь вареную свеклу!» Вот тебя видели за этим, даже на видео засняли. Вареную свеклу ест гад. Вот все, все, аморальный тип, мы вообще его изгоним. Мы понимаем, что это будет бессмысленно, что моя личная неприязнь к вареной свекле никого ни к чему обязывать не может. Вот суждение формата «Вася Пупкин не прав» подлежит осуждению, и суждение формата «Вася Пупкин мне не нравится» – это разные суждения. Субъективное суждение – это суждение вида «мне не нравится». Объективное – это то, что он вот объективно действительно не прав. И это разные вещи. Представьте себе, я пытаюсь устроиться на работу, и приходит другой соискатель, и его берут вместо меня. И мне это неприятно, и мне это огорчительно. Мне деньги нужны, я хочу их заработать. Но представьте себе, что он попал на это место, потому что у него лучшее резюме, он произвел лучшее впечатление, ну, лучший работник, лучший специалист. А в этом случае у меня к нему не будет моральных претензий. Я все равно буду не рад, что я остался без этого рабочего места, но я не смогу предъявить ему моральных претензий. Представьте себе, что он оклеветал меня перед работодателем, сказал, что я там вор и пьяница, и вообще, значит, негодный работник. В этом случае у меня будут к нему моральные претензии, и только в этом. Понимаете, суждение типа «ты должен поступать таким образом» и суждение типа «вот лично мне это не нравится», они никак не связаны. Субъективные суждения не могут быть основаниями для того, чтобы я кого-то осуждал. Что общего между вами и двухлетним ребенком? Ну, знаете, двухлетним себя не помню, я себя отчетливо помню уже лет с четырех точно, но тело, у нас с ним общее тело, с этим вот двухлетним ребенком, как минимум. Ну, а дальше уже начинаются и воспоминания. Олег, как бы вы порекомендовали относиться к посмертному опыту, который даже у святых сильно разнится, а молодь вообще толкает к оккультизму? Ну, то, что околосмертный опыт подтверждает то, что жизнь человека как личности, как самосознающей души, она продолжается после смерти тела. Но этот опыт очень короткий, он не продолжается больше нескольких минут, он не очень глубокий, и мы не можем делать из него богословских выводов. У нас есть библейское откровение, на которое мы опираемся, и которому мы, конечно же, верим как такому корректирующему источнику. Потому что человек, который пережил околосмертный опыт, он же его неизбежно интерпретирует как-то. Он неизбежно в этой интерпретации нуждается в каком-то руководстве. И человек обычно интерпретирует свой околосмертный опыт, исходя из того, из тех религиозных представлений, которые у него есть. И мы интерпретируем околосмертный опыт, исходя из библейского откровения. Игнат, ну так же с раем и адом. Я должен поверить в эту глупость, что они существуют. Тогда я начну практиковать христианство. Вы верите в воскресенье, мы верим в прошлые жизни, потому что есть свидетельство. Ну, смотрите. В случае с воскресением у нас свидетельство есть апостолов, то есть это группа лиц, которые утверждают, что они видели воскресшего Иисуса Христа живым, и они за это свое свидетельство готовы идти на смерть. И это свидетельство находится в контрасте с тем, во что они верили раньше, во что люди верили в их культуре и что вообще говоря ожидалось. То есть надо сопоставлять конкретные свидетельства, тогда, собственно, мы почувствуем разницу. Станислав, вы часто подменяете вопросы несовместимости научной методологии и методологии религии на вопрос наличия верующих ученых. Это подмена тезиса и демагогия. Лучше ответьте, как те ученые веруны применяли религию в области научных исследований. Вот тот же. Значит, научная методология несовместима с методологией религии. Мы можем с таким же успехом сказать, что методология биологии несовместима с методологией истории. Но они разные дисциплины совершенно. Конечно. Но они несовместимы, они просто разные. Историк науки, который исследует, как развивалась биология, он делает это не теми же средствами, какими это делают там биологи в лаборатории. Он исследует доступные архивы. Но они просто разные, они являются несовместимыми. Что касается ученые и веруны, ну как вам сказать, а зачем они должны были применять религию в области научных исследований? Я не очень понимаю. Вообще же, когда нам продвигают научный атеизм, нам говорят, что наука несовместима с религией, и тут мы, конечно, показываем, что европейская наука возникла, она создана религиозными людьми, она создана христианами, причем не просто людьми христианской культуры, а людьми большого личного благочестия, личного интереса к Богу. Сейчас полно верующих ученых. Фрэнсис Коллинз тот же, вот, генетик, ничего. А несколько больше разбирается в биологии, чем мы с вами, и он как-то не видит противоречия между наукой и религией. Мистер Фримен, но почему во сне человек испытывает желание, может поступать в соответствии с ними? Разве нет? Христос молился о своих палачах, прости им, ибо не ведают, что творят. Но ведь они не знали, что творили здесь при жизни. Откуда нам знать, что после смерти мы не знаем, что при жизни творили? От того, что человек, конечно же, не знает всей полноты картины, всех последствий своих действий, но человек знает, что он поступает правильно или неправильно. У нас есть свет разума, у нас есть свет совести, и мы несем ответственность за свои поступки. Для того, чтобы наши поступки были оправданы или осуждены, достаточно, чтобы мы могли отличать добро от зла, и мы отличаем. Мы не знаем всех последствий, мы не знаем всех сторон. Иногда люди могут творить зло, думая, что они творят добро, и так часто бывает, но человек судим по тому выбору, который он делает. Ангелина. Нет, упреки и похвалы не бессмысленны, это улучшает качество жизни в обществе. Нет ни добра, ни зла объективных, можно сказать, на мой взгляд, они не правы. Минуточку. Ну, смотрите, когда я кого-то хвалю или порицаю, я исхожу из того, что вот тот, кого я там порицаю, например, он мог поступить иначе. Он свободен был сделать другой выбор. Но он поступил неправильно. Когда мы, например, говорим, ой, Вася Пупкин коррупционер, он разворовал деньги, выделенные на постройку детского сада, и уехал на них в Дубай. Вот он мерзавец. А мы исходим из того, что Вася Пупкин не является непреодолимой природной силой, а что он принимает свободные решения. Он мог эти деньги потратить там, на то, на что их выделили. Он мог поступить правильно, но не захотел. Это было его желание, за которое он несет ответственность. Что касается улучшения жизни в обществе, это довольно бессмысленная фраза. Что значит улучшение? Улучшение для кого? Почему меня должно волновать улучшение жизни в обществе? Откуда берется долженствование содействовать улучшению жизни в обществе? Почему это общество должно меня волновать? Ну, например. Ну, с какой стати? Нет ни зла, ни добра, ни зла объективных, тогда разговоры об улучшении тоже бессмысленны. Ну, смотрите, когда я говорю, что жизнь в обществе улучшается, я подразумеваю, что есть какие-то объективные критерии, согласно которым она улучшается. Что жизнь в обществе больше соответствует некому добру. Если добра не существует, то какой смысл я могу вкладывать в выражение «жизнь в обществе улучшается»? Оно просто обесмысливается. Можно сказать, на мой взгляд, они неправы. Нет, нельзя так сказать. Что значит неправы? я могу сказать, что они мне не нравятся. Вот это я при атеизме сказать могу. Я могу сказать, что мне они не устраивают, мне вот плохо при таких порядках. Лично мне они не нравятся, но я не могу сказать, что это неправо, потому что представление о правоте предполагает какой-то критерий праведности, какой-то критерий правоты, который я мог бы к этой ситуации применить. Потому что, ну, смотрите, качество чьей жизни в обществе это лучшее? Вот есть люди, которые, допустим, извлекают выгоду из сложившейся ситуации. Которые, там, не знаю, допустим, какой-нибудь босс мафии отлично живет. Он чудесно устроился. Там его подручные, ближайшие, которым он хорошо платит, тоже им совсем неплохо. Все лучше, чем там на заводе горбатиться. Там, их все устраивает. Что их там... Для общества это плохо. Да плевать им на общество. И почему должно быть не плевать? Общество, которое они признают, это их собственная мафия. Если у нас нет какого-то объективного критерия добра и зла, у нас нет возможности их упрекать. Мы можем сказать, что да, вот нам это не нравится, потому что мы к этой привилегированной группе не принадлежим, но нам не нравится, и это неправда, это несправедливость, это разные утверждения. В случае, если нет Бога, как объективного критерия нравственности, то нет и, соответственно, каких-то объективных требований мы не можем предъявить. Я напомню, что вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев 100 вопросов атеиста. Я напомню, что наша передача, наша программа существует благодаря поддержке наших слушателей. Ее можно оказать, если вы наберете в любом поисковике «Радио Теос Худеев», и вот там будет страничка. Станислав, исторически сложились три концепции происхождения морали: религиозные, натуралистические и социальные. Однако сущность морали, независимо от концепции, будет социальным регулятором, который порожден определенной конкретной социально-исторической необходимостью. Даже в вашей Библии приводятся два противоположных, но якобы объективных, исходящих одного и того же Бога подхода. Месть око за око, любовь к врагам. Таким образом, вы путаете свойства универсальности применения морали ко всем областям жизни, объективность морали. Ну, библейское откровение, оно носит поступательный характер. Правило око за око, зуб за зуб ограничивает насилие. То есть, если раньше считалось, что если мне око выбили, то я должен вырезать всю семью обидчика, чтобы все знали, что со мной не надо связываться, то око за око означало, что ты не должен причинять большего вреда, чем причинили тебе. То есть это был постепенный процесс снижения насилия в обществе. И в этом отношении эта заповедь, она не окончательная, и она ведет в своем развитии к тому, что Христос сказал, что любите врагов ваших. Что касается там сущности морали быть социальным регулятором, нет. Вы опять-таки путаете нравственность и конформизм. Социальная регуляция – это к конформизму. Бывают общества, там, ну, тоже общество национал-социалистов, против которого выступал все тот же Манфред. Он же выступал там не из соображений социальной регуляции. Он выступал против своего социума. Потому что считал, что социум не прав. Масса ситуаций в истории, люди выступают против. Но я боюсь, что время наше уже подошло к концу. Благодарю вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».